В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили, из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист, и из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении. Тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка, он у нас последний в этом году, очень простая. Я предлагаю подвести итоги года для трех стран Южного Кавказа, начать с внутренней политики, собственно, такими широкими мазками. Я хотел бы как-то подвести итог этого года и предлагаю начать нашему тбилисскому эксперту. Все-таки, мне кажется, в Грузии происходили самые глобальные и драматические события в политической сфере в этом году. Каха Гугулашвили, на какой точке, собственно, сегодня остановилась Грузия? Она не остановилась, конечно, просто в какой ситуации она сейчас находится? Как бы вы оценили политическую ситуацию в Грузии?
Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Приветствую моих коллег из Азербайджана и Армении. Я хотел бы отметить, что, конечно же, в первую очередь, самое важное явление этого года в Грузии были выборы. Это были непростые выборы. Первый раз в истории свободной Грузии, я бы сказал, произошла вот такая передача власти мирным образом от одной политической силы к другой политической силе. Ну, конечно же, всем известно, что предвыборная это ситуация была очень накаленная в Грузии, напряженность была высока, и, конечно же, были опасения и страхи также каких-то вот явлений, выходящих за рамки конституционного порядка. С одной стороны, оппозиция боялась, что правительство будет применять силу в случае там, каких-то проблем, если возникнет с их победой. С другой стороны, те, кто поддерживали бывшие власти, боялись, что оппозиция слишком мотивирована победить, и в случае, если она не сможет победить, то могут начаться выступления массовые, какие-то манифестации, выступления, возможно, дойдут до столкновений и тому подобное. То есть, слава богу, все обошлось в этом плане. И
вы считаете, что все обошлось?
Все произошло.
Что уже произошла эта передача власти и что, в принципе, никаких эксцессов не будет?
Я думаю, что, конечно, на этом этапе мы преодолели большую проблему. Мы преодолели также комплекс, который был почти у всех у нас в Грузии. То есть мы уже думали, что никогда не будет возможно мирным образом, без революции, без каких-либо неконституционных действий поменять власть в Грузии. Но это стало возможным, как мы видим, и в этом отношении все обошлось. Но, конечно же, не все хорошо. У нас в Грузии в данный момент существует своего рода двоевластие, хотя конституционно это не двоевластие, а просто политические силы, разные политические силы имеют право и возможность руководить разными ветвями власти, что и происходит. Президент, он представляет одну политическую силу, премьер-министр со своим кабинетом другую, в парламенте большинство новое, как мы знаем, грузинская мечта. Но в то же время на местах, то есть в местных органах власти, превалируют представители националов. И вот здесь имеются определенные проблемы. Эти проблемы или решение этим проблемам выражается сейчас в одном слове. Это коабитация или сосуществование. То есть и Запад, и все наши страны-друзья призывают Грузию вот найти какой-то ключ, какую-то формулу для коабитации этих сил. Мы не знаем, что случится до следующих выборов.
Да, давайте переведем это слово, да. Мы скажем, что это такое мирное сосуществование, потому что этот термин,
совершенно
я знаю,
верно.
Да, он сейчас очень популярен.
Да-да, сосуществование, это означает, что президентская власть и другие, значит, органы, другие, значит, ветви власти должны вместе трудиться и найти какие-то компромиссы, должны общаться, должны вести диалог и должны работать, каждый должен свое дело делать без какого-то напряжения между ними. Ну, напряжение всегда будет, но без каких-то драматических событий, драматического развития каких-то вот этих отношений. Мы не знаем, кто победит на президентских выборах в будущем году. И в 2014 году у нас выборы в местные советы. Не исключено, что у нас опять будет такая же ситуация, хотя, ну, ожидание пока что рейтинг новой вот политической силы, мечта, он очень высок, и ожидания такие, что они, в конце концов, возьмут все ветви власти, но этого может и не произойти. Так что научиться сосуществованию нужно сейчас же, учиться этому нужно сейчас же.
Собственно, с тем же вопросом обращаюсь к Баку, Чингиз Султансой. Ну, я бы не сказал,
скажем так, с моей точки зрения, непрофессиональный. Я не слежу за азербайджанскими новостями в таком ежедневном режиме, но я думаю, политическая ситуация в Азербайджане самая спокойная из всех трех стран Южного Кавказа. Ну, может быть, вы со мной не согласитесь. Как вы охарактеризуете?
В Азербайджане царит столь хвалимая азербайджанской властью стабильность в том плане, что оппозиции не удается раскачать ситуацию и оказать заметного влияния на общественно-политическую жизнь страны. На самом деле, как в болотном, как в торфяном пожаре, под такой ровной, гладкой поверхностью, спокойной поверхностью кипят страсти. Оно вырывается изредка и локальными какими-то акциями. Оппозиция не может это как-то, видимо, скоординировать и направить это общее недовольство в какое-то русло более заметное для оказания влияния на политическую жизнь страны. Подробно это объяснить потребовало бы слишком много времени, но я постараюсь это вкратце сказать. Суть в чем? Суть в том, недовольство. Первое о недовольстве. Недовольство основывается на том, что в стране построена коррупционная пирамида, страна управляется коррупцией. Как и в других странах такого типа, нет независимого суда. Достаточно широко распространены захват чужого имущества. Какое может быть довольство, если в преддверии Евровизион, наиболее как бы яркого, заметного с такой внешней точки зрения, которое было Евровизион 2012, которое было проведено в Баку весной этого года, были насильственно выселены около 60 тысяч человек в самых центральных кварталах города Баку. Да, они получили компенсации, но это весьма спорные компенсации, и, по мнению независимых экспертов, это весьма заниженная цена за квадратный метр для такого жилья в самом центре нефтяной столицы. Это сопровождалось массой нарушений, которые все достаточно хорошо отражены в отчетах правозащитников и международных организаций. И в преддверии Евровизион власти утверждали, что это делалось не для Евровизион. Однако даже для построения Баку Кристал Халл, где собственно, было проведено это Евровизион. Даже там были переселены люди для того, чтобы провести туда дорогу и построить это суперсовременное, очень дорогое здание. Это значит, я говорю о причинах недовольства, о том, что люди не могут найти справедливости в судах, о том, что гражданских и политических активистов арестовывают даже не на акциях, хотя они разрешены законом и Конституцией, а даже в преддверии акции, некоторых за 2 дня, некоторых даже за 3 дня до акции. Полиция задерживает, отпускает.
Вы знаете, вот последние события в России показали интересную вещь. Когда речь идет о том, что власть полностью игнорирует понятие справедливость глобально, как в случае, допустим, вот с этим законом Димы Яковлева, вот реакция общественности, она намного более консолидированная. Вот скажите, азербайджанская власть делает какие-то такие совершенно не вписывающиеся в какие-то такие разумные рамки вещи, которые вызывают вот такое вот всеобщее возмущение?
Дело в том, что это возмущение, я начну как бы с конца, это возмущение, к сожалению, не проявляется так, как оно проявлялось в России в течение этого года, и мы имели возможность наблюдать, значит, марш миллионов, различные шествия. Правда, были организованы и контршествия в России, насколько я могу судить, да, насколько я отслеживаю это в Москве, в других городах, в провинциях России. И у нас это таких объемов не принимает. И это то ли слабость оппозиции традиционной, то ли слабость гражданского общества. И плюс ко всему, я еще сказал бы, здесь еще есть один такой фактор, который отличает Азербайджан от России. Конечно, много общего, и, как у нас говорят, Россия является для нас как бы бюро погоды по-прежнему. Это новые независимые государства, союзные республики СССР, их модели, их политические устройства, за исключением республик Балтии и Грузии, как исключение, очень во многом же напоминают политическое устройство в России. Я бы даже сказал, что в России ситуация лучше. и в смысле бизнес-климата, экономической ситуации, и в смысле гражданских, человеческих прав, и в смысле верховенства закона. Да, в России лучше. Я согласен, что в России плохо. Я согласен, что в России, значит, ситуация несовместима с демократическими, западными демократическими стандартами. Но если сравнивать с Узбекистаном, например, или Азербайджаном, в России ситуация лучше, хотя в Азербайджане, например, ситуация лучше, чем в Узбекистане. Значит, то ли гражданское общество здесь слабо, и один фактор, который я хочу подчеркнуть, в отличие от России, Азербайджан маленькая страна, и поэтому этот гигантские нефтяные деньги позволяют прикармливать как бы большую часть, недовольных или потенциально недовольных, чтобы таким образом смягчать остроту ситуации. Я могу привести примеры как бы купленных или склоненных к компромиссу. Им сделали предложение, видимо, от которого невозможно отказаться. Как политиков, так журналистов, видных МПОшников, активистов гражданского общества, правозащитников и так далее. И кроме этого, это как бы такая коррупционная составляющая вот того, что я говорю, вот этого небольшого феномена отличия Азербайджана от России. Есть и другой фактор. То, что вот этот проливающийся золотой дождь нефтяных денег, он так или иначе повышает, хоть и мизерно, хоть и очень несправедливо, диспропорционально, но уровень жизни и рядовых людей. Немного, но повышает. И это, видимо, удерживает да. их от протестов.
Возможно, да. Хорошо, спасибо. У меня вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Собственно, вопрос тот же самый. Да, в какой точке сегодня находится Армения с политической точки зрения, естественно, и... Понятно, что в Армении грядут только президентские выборы, и год был не такой бурный, как в Грузии, но все-таки не такой спокойный, если можно так выразиться, как в Азербайджане.
2012 для нас был примечательным тем, что так называемая политическая элита Армении, что властные партии, что провластные, что оппозиционные, совместными усилиями опровергли слова Сталина, что незаменимых людей нет. У нас есть, оказывается, не только незаменимые, но и неповторимые. Им таковым является действующий президент Серж Саргсян. Оказывается, другого политика, который мог бы претендовать реально на пост президента, в Армении так и не найдется. И самая даже радикальная оппозиция фактически за два месяца до выборов заявила о том, что она складывает оружие. Естественно, те, которые назывались альтернативными, боясь даже назваться оппозиционными, от них это решение было как бы более ожидаемо, но реально против Сержа Саргсяна не будет выставляться ни один маломальский армянскому обществу знакомый политический тяжеловес, так что ему предстоит, не знаю, насколько тяжелые выборы.
Как вообще так получилось, как вы считаете?
Вы знаете, кроме всех тех обстоятельств, которые всегда присутствовали, что люди знают, что не важно, кто как голосует, важно, кто как подсчитывает, насколько велик административный ресурс, насколько будут вовлечены процесс как голосования, так и подсчета криминальной структуры, и каждый раз получалось, что, в общем, совершенно бессмысленно идти голосовать, зная, что твой голос... тем не менее, люди шли, потом пытались отставить голос, но это были обстоятельства, которые были уже достаточно знакомы. Вроде бы не самые решающие. Решающим оказалось, наверное, то, как это для очень многих не стало удивительно, что повестка, с которой выходит действующий президент, она более прогрессивна, чем повестка всех его оппонентов, политическая повестка. То есть он не только на словах, но и в действии, и получая удары, и подвергаясь какой-то опасности, пока, во всяком случае, двигает Армению по евроинтеграционному пути. Заявить, что евроинтеграция для Армении плохо, не решается никто. Заявить, что они сделают это лучше, тоже почему-то никто не попытался. Общество, в общем-то, как-то чувствует, что уж если какой-то путь есть, то это путь, который все-таки тем или иным способом с той или иной скоростью продвигает действующий президент. И все время идут намеки из власти, что после избрания на второй срок у Сержа Саркисяна будут более развязаны руки, больше возможностей избавиться от коррупционных схем, коррупционной системы и вот этого олигархического криминального окружение, которое фактически-то его и поддерживало первые 5 лет.
Гагик, то, что вы описываете,
то есть его легитимность...
Да. То, что вы описываете...
Его легитимность возрастет.
Очень похоже люди, на второй срок еще... Владимира Путина, да, и все это закончилось вот именно формулой «если не Путин, кто?» и...
Нет, у нас немножко иначе. Если не Путин, то кто в народе не сидит? Протестный потенциал в обществе очень велик. Реально Серж Саркисян на этих выборах, если бы так просто были бы честные выборы, он набрал бы 7%, 7-8%. Другое дело, что все остальные набрали бы меньше, потому что в них разочарование тоже великое.
Что ж, спасибо, Гагик. У нас осталось немного времени. Я хотел бы обсудить все-таки и внешнеполитический аспект. То есть я хотел бы поговорить об отношениях трех стран Южного Кавказа. Я возвращаюсь в Тбилиси, Каха Гугулашвили. Как бы вы оценили сегодня взаимоотношения Грузии и Азербайджана, и Грузии, и Армении? Очень схематично, кратко. Сегодня, собственно, Бедзина Иванишвили только что был в Баку. Вот можно от этого оттолкнуться.
Да, ну, мы знаем, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и сегодняшний визит премьер-министра Грузии подтвердил, в принципе, продолжение этого курса, что Грузия и Азербайджан будут очень тесно сотрудничать, особенно по проектам, касающимся транспортировки нефти и газа из Каспийского региона в Европу, а также по другим таким транзитным проектам. Ну и, конечно же, торговля, сотрудничество в разных областях, как наука, техника, сельское хозяйство и тому подобное, все это намечается развивать и углублять. Армения для Грузии была и остается ближайшим партнером, не просто соседом, но партнером и страна, с которой Грузия намеревается еще более углубить связи и развивать также и экономические, и любые другие проекты. Есть, конечно, определенные вещи, которые на данном этапе немножко мешают нашим отношениям. Это, допустим, то, что Армения является стратегическим партнером России в то же время, и на международных форумах, допустим, резолюции, которые касаются важны очень для Грузии, обычно Армения примыкает, значит, к решениям, которые диктует Россия. Но в остальном можно сказать, что проблем в принципе нет между двумя странами, и думаю, что и правительство, новое правительство Грузии намерено углубить по возможности и расширить еще более связи между Арменией и Грузией также. Проблема остается, конечно, трехстороннее сотрудничество, к которому Грузия всегда стремилась, то есть это региональное сотрудничество полномасштабное, чтобы Грузия, Армения и Азербайджан вместе развивали бы определенные проекты, чтобы регион мог бы выходить на мировую арену как более крупная такая единица, привлекательная для инвесторов. Ну, можно проекты развивать, например, такие как туризм, об этом разговоры были, то есть туристические потоки, которые проходят через все три страны, есть и другие возможности, но все это должно быть впереди, и, конечно, нам очень нужно, и Грузии очень нужно скорейшее урегулирование карабахской проблемы между двумя вот близкими для Грузии дружественными странами.
Спасибо, Каха. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Чингиз Султансой. Чингиз, я предлагаю, в принципе, грузино-азербайджанские отношения не обсуждать, если ваша точка зрения не очень сильно отличается.
Не
от
отличается,
точки зрения,
но я хотел бы отметить один момент.
Скажите, что вы думаете о азербайджано-армянских отношениях в 2012 году, в какой точке они сегодня находятся? Ну, понятно, что это крайне такая болезненная тема.
Я бы не сказал, что это даже болезненная тема, поскольку это обсуждается достаточно давно, и я думаю, что нужно говорить сейчас не сколько о болезненности, сколько о том, что в уходящем году, собственно, азербайджано-армянские отношения сегодня вертятся вокруг урегулирования, Нагорно-Карабахского урегулирования. Активность в смысле мирных переговоров, мирного урегулирования в этом году была ниже, чем, допустим, в 2011 году. Я сейчас затрудняюсь точно сказать количество встреч президентов Грузии и Азербайджана, но то, что это было меньше, чем в предыдущих годах, когда они переживали пик вот этой активности, пик интереса, в этом году было меньше. Будем надеяться, что в следующем году активность повысится, поскольку ничего нового, значит, здесь не предлагается, и азербайджанские власти обвиняют армянскую сторону. Но я хотел бы все-таки вернуться к азербайджано-грузинским отношениям, поскольку накануне визита грузинского премьера в его окружении, насколько я могу судить по публикациям в азербайджанской прессе со ссылкой на грузинскую прессу, в окружении Бедзины Иванишвили были отдельные высказывания, и его самого тоже были, что до сих пор, значит, действовали коррупционные схемы по транзиту и продаже газа, азербайджанского газа в Грузии. Здесь, в Баку, уже на пресс-конференции он сказал, что... То есть это говорилось о том, что это были... Схемы были созданы при предыдущем... При нынешнем президенте Саакашвили, и что Иванишвили это уже не устраивает. Это показалось очень интересным многим наблюдателям, и мне самому тоже, что насколько это было реальное желание что-то исправить, или это были просто, скажем так, заявления с целью... как бы перехватить инициативу. Потом уже в Баку грузинский премьер сказал, что он несколько поторопился, сделав заявление. Что за этим скрывалось, значит, общественности осталось неизвестным. Хотелось бы узнать мнение грузинского коллеги, уважаемого Гогалашвили, что он может. Может, он больше как-то знает в этом плане? Что же все-таки произошло? Произошла ли... Говорилось ли, значит, в грузинской прессе общественности говорилось ли о точке зрения грузинского премьера при встрече и переговорах в Баку? Или все осталось по-прежнему? Я прошу прощения, что я...
Ну, давайте послушаем, ага. Да, Каха Гугулашвили.
Я думаю, это будет интересно, вопрос. Не просто дежурно.
Да, вопрос непростой. Вообще, я могу найти этому простое объяснение. Наш премьер, хоть и очень харизматичный человек, и у него очень высокий рейтинг, и он действительно энергичный, он сделал невозможное практически, никто не мог ожидать, что он сможет за год вот сколотить такую оппозицию против существующей власти и выйти на выборы и победить. То есть он, конечно, талантливый человек, но он не испытанный политик, он в политике, можно сказать, новичок, и это за ним мы замечали уже давно, то есть с первого же дня его, значит, появления на политической арене год назад, он довольно часто ошибался в своих высказываниях. То есть то, что можно обсуждать в кулуарах и чаще всего просто обсуждать как какие-то возможности и нельзя выносить на народ, вот, он вот такие вещи иногда у него выскальзывают, вот такие высказывания. Он говорит с людьми, как будто он говорит с семье или со своими, так сказать, близкими соратниками по партии. Потом он бывает, уже было несколько раз серьезных вот таких ошибок допущено, когда он потом выступал. И,
Каха, подождите, он говорил о том, что было или то, чего не было?
Не-не, я хочу сказать, что было или не было коррупционные эти контракты, я не знаю, я не могу об этом сказать. Если что-нибудь было, то это бы расследовали. Но я сомневаюсь, что реально в торговле с Азербайджаном при вот президенте Саакашвили существовали какие-то коррупционные там контракты, потому что как раз вот политика той власти была, чтобы все коррупционные такие вещи закрывать. Были, конечно, существовали такая... элитная коррупция внутри страны, то, что называется, это, она касалась возможности прав собственности, владения большим бизнесом и тому подобное. Но то, что касается вот таких коррупционных там взяток и вот откатов и таких вещей, это все в Грузии, с этим было покончено. Это раз. Но второе высказывание, которое Иванишвили сделал, конечно, ошибочно, это было, он поставил под сомнение... Да, железная дорога. И тоже все недоумевали, и была большая критика, потому что и в Азербайджане начали об этом беспокоиться, волноваться, потому что, во-первых, если даже там что-то невыгодно Грузии, то об этом говорить уже поздно, потому что мы работы давно начались, и азербайджанская сторона провела огромные расходы, то есть понесла по этому делу. И, в принципе, не надо было вообще ничего говорить в этом направлении. И в конечном счете он признался, что он поторопился опять, и что сказал, что-то не так. Ну, просто люди привыкли как-то в Грузии Иванишвили пока прощать вот такие вещи, но он заставляет иногда нервничать, конечно.
Спасибо, да.
Особых ошибок не допускает в действиях, но в высказываниях у него бывают вот такие просчеты.
Да, спасибо, Каха. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Гаги Кавакян. Давайте вернемся все-таки к азербайджано-армянским отношениям. В какой они точке находятся? Чем заканчивается 2012 год? Vam slovo.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ну, я думаю, достаточно естественное положение, и вот это, как раз на мой взгляд, неестественная имитационная бурная деятельность разного рода комиссий по урегулированию, ну, просто пришло к своему, опять же, повторюсь, естественному состоянию, потерпело фиаско. Было ясно, что, основываясь на каких-то тривиальных подходов, этот конфликт разрешен не может быть, но где-то сработал чиновничий какой-то инстинкт, все-таки это какая-то деятельность, которая, ну, возможно, и неплохо оплачивается, где-то сработал просто, вот это, понимаю, лучше хорошие, ну, плохие переговоры, чем горячие действия. Ну, вот этот этап посредничества, он просто прекратился. И вот этот флёр, который все время распространялся, мол, вот-вот будут решены все вопросы и заключены стратегические какие-то соглашения, в 2012 году всего этого флёра не было. То есть, судя по всему, все стороны, я не имею в виду только стороны конфликта, но и мировые центры силы как-то ищут новые свои собственные диспозиции, ищут новые подходы. Очень много будет зависеть и от внерегиональных процессов, в частности, как будут развиваться события на Ближнем Востоке и, главным образом, в Иране. Ну, во всяком случае, в 2012 году просто было меньше имитации. То есть позиции сторон как бы никто не сглаживал, и очень часто обе вот конфликтующие стороны высказывались достаточно откровенно в адрес друг друга. Раньше это не делалось по дипломатическим соображениям, а вовсе не потому, что раньше было так легче и теплее.
Спасибо большое, Гагик. Да, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили, из Баку Чингиз Султансуй, независимый журналист, и из Еревана координатор Кавказского форума по Армении Гагик Авакян. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Паландов.
Salam, azadlıq bölgələrdə praqlar.